Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о таком государстве, большом и важном государстве, которое, в общем, прошло мимо нас. Ну, во всяком случае, мимо большинства из нас, потому что, по моим наблюдениям, в школьном курсе его проходят так... походя так, мимо. А в университетском курсе тоже там сколько-то абзацев в учебнике древнего мира, там, а эллинистические государства. И вот там одно из них есть такое маленькое эллинистическое государство, Понтийское царство. Но на самом деле оно очень интересно, интересна его судьба, интересно его устройство и интересны те, скажем так, нововведения, которые появились впервые в истории этого государства. Разбираться нам сегодня будет в этом помогать доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ и ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Сергей Юрьевич Сапрыкин. Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте Понтийское царство. Сначала расположим его географически. Где оно находилось и когда оно находилось?
Понтийское царство находилось в таком регионе, как Малая Азия. На севере Малой Азии древности территория, которую занимало Понтийское царство, называлась Понтийской Каппадокией. То есть Каппадокия — это восточная Малая Азия, восточная Анатолия. И вот та часть, которая примыкает к южному берегу Черного моря, вот она еще в древности называлась Понтийской Каппадокией. И сейчас в современной историографии, вот, особенно на Западе даже принято называть его просто Понтийская Каппадокия. Uh-huh. Ну, Понтийское царство — традиционное название, мы его используем как уже терминус техника.
То есть это северо-восток современной Турции через Черное море, напротив от Краснодара, Крыма.
Совершенно вот верно, да. Это вот территория Синопа. Uh-huh. Синоп — это бывшая столица Понтийского царства, Синоп, где было сражение знаменитое 1753 года морское. Это Амис, теперешний порт Самсун. Это Трапезунд, теперешний город Трабзон. Вот этот регион, он в древности назывался Понтийской Каппадокией. Пафлагония и Понтийская Каппадокия. Вот это вот основные территории, которые охватывало Понтийское государство.
Понтийское царство оставило заметный след в истории, потому что оно успело повоевать с Римом, оно успело практически превратить Черное море в свое внутреннее озеро, как говорят. Вот. Сколько сотен лет оно существовало?
Понтийское царство образовалось как государство приблизительно в начале третьего века до нашей эры. Ну, точная дата здесь исследователи спорят. В общем, большинство исследователей склоняется к тому, что, скорее всего, Понтийское царство как государство образовалось где-то в 298-297 году. Дело в том, что Понтийская царская эра, которая использовалась царями Понтийского государства для счета годов, и потом она была принята, кстати, и на территории Боспорского государства, которое позднее вошло в состав Понтийского царства, начинается именно с этого времени. И вот поэтому существует предположение, что где-то вот около этого времени приблизительно Понтийское царство уже стало существовать. Во всяком случае, вот где-то в первое десятилетие, ну, лет 10, может быть, 15, вот оно укреплялось, и уже вот где-то в первой четверти третьего столетия до нашей эры уже превратилось в такое небольшое, но достаточно такое интересное и сильное государство.
А вот смотрите, я уже упомянул, что это эллинистическое государство.
Совершенно верно.
И мне, собственно, оно интересно именно как вот симбиоз вот этих разных факторов, как оно было устроено, потому что что такое эллинистическое государство с моей там такой бытовой точки зрения, это какая-то помесь древних восточных устоявшихся каких-то характеристик, это что-то привнесенное и эллинами, то есть это греческие города-государства, это там же какие-то общины, общины восточные, тут же какие-то институты власти восточные, там, персидские, то есть царские. Вот как это все месиво было устроено? Вот в этом я хочу разобраться. И самое главное, как это работало все вместе. Давайте поэтому начнем. Корни его откуда происходят?
Ну вот вы затронули очень сложный, важный, интересный вопрос о сущности эллинизма. Ну, эллинизм, как мы его понимаем, это этап в развитии античного способа производства, как раньше, рабовладельческого способа производства, который вот имел определенное смешение в области культуры, экономики, политических институтов между вот варварским, восточным и греко-македонским влиянием. Да, вот как раз Понтийское царство представляет собой классический образец вот именно такого государства. Дело в том, что вот этот регион, Понтийская Каппадокия, был известен очень давно. Здесь, в этом районе, еще во втором тысячелетии были ассирийские колонии, поскольку это был очень богатый регион, богатый полезными ископаемыми. Здесь жили такие племена, как халибы, которые, как мы знаем, античная традиция им приписывала изобретение железа. Они занимались выплавкой железа, добывали серебро, медь. В общем, это вот район был очень экономически развит, здесь жило много разных племен, и он издревле привлекал внимание восточных властителей. И одним из таких, конечно, крупных восточных государств, которые включили этот регион в свой состав, это была персидская ахеменидская держава. Ну, Кир был одним из таких...
Кир Второй Великий?
Да, Кир Первый. Кир Великий, вот он, так сказать, считается, что был одним из первых, кто вот включил этот регион в состав ахеменидского государства. И, естественно, здесь были установлены те порядки, которые существовали в персидской державе. Эта территория, Понтийская Каппадокия и часть Пафлагонии, они входили в состав 4-й сатрапии персидского государства. Вот этот район, собственно, вот, который потом стал Понтийским царством, здесь были сатрапы, это была персидская сатрапия, находилась под управлением персов, и вот при Дарии Первом, когда Дарий укрепился на престоле, одним из его сподвижников был один из магов, да, тогда это были маги, жреческая такая должность, ну, они были и политиками, естественно, и государственными деятелями, но... Естественно, они были представителями, так сказать, вот, жреческого сословия. Они, вот одним из таких магов был Атан. Атан помог Дарию укрепиться на престоле, и за эту очень действенную помощь Дарий, как верховный собственник всех земель в Понтийском, в, простите, ахеменидском государстве, предоставил ему наследственные пользы безвозмездно, без, даже освободил от уплаты подати ему и его родственникам. Вот эти земли, вот, которые потом стали вот, Понтийской Каппадокией, Понтийским царством. В наследственное, повторяю, пользование.
Это большой кусок.
Да, пока... это большой кусок. Столица была, да, столица была сильное укрепление Газиура. Вот, это была столица персидских сатрап. И вот все наследники Атана, сатрапы Каппадокии, вот, они были персидского происхождения, естественно, они вот и управляли этими землями.
Соответственно, они для местного населения были пришельцами,
естественно, да? То есть это другой этнос, другой язык. Естественно, совершенно верно, потому что тут вот были каппадокийцы, население, греки, которые сюда пришли в конце 7 века, но, так сказать, расцвет греческих колоний в 6-5 веке, на южном побережье Черного моря, вот как раз, который примыкал к этому региону, и называли их левкосирийцами, то есть белыми сирийцами, да, вот, собственно, вот эти левкосирийцы и пафлагонцы, там, халибы, тибарины и другие более мелкие, колхи, вот южная часть как раз тоже колхами занимала этот регион в районе теперешнего Трабзона, бывшего Трапезунта, занимали колхи. Вот эта вот смесь различных племен, они все подчинялись персидским сатрапам ахеменидского происхождения. И вот одним из ведущих таких первых вот сатрапов был как раз Митридат, сатрап Каппадокии, который считается предком понтийских, будущих понтийских царей. И вот имена вот, понтийских царей, да, митридаты, митридатиды, угу,
в основном. Там очень, да, много, там, у них запутаться
там легко. Ария Барзан, это все персидские, естественно, имена, ага. Дармитры, да, вот это, угу, сказать, Митра, один из верховных богов пантеона Махеменидского царства, бог солнца, да, и покровитель воинов. Вот он был, так сказать, как бы вот его теоним, его имя лежал в основе имен всех понтийских правителей. Отсюда и митридатиды, и митридаты, которые правили понтийским государством. Вот они по отцовской линии вели свое происхождение как раз от Кира и Дария Первого, вот потому, что, о чем я уже вот вам сказал.
То есть происхождение у них было хорошее.
Было, был чисто, говорить, да, по отцовской линии чисто иранское, чисто персидское. И греки, естественно, которые освоили побережье, южное побережье Черного моря, они, естественно, торговали с местным населением, но греческие города были самостоятельны. Они в состав, вот, ну, входили условно в состав, так сказать, они подчинялись персидским царям, но сохраняли свои полисные традиционные институты, свой уклад жизни, потому что персидским наместникам, тем же вот митридатидам, наследникам Атана, было очень выгодно использовать эти города для получения прибыли. Это обычная вещь, mm-hmm, в таких вот ирановских варварских обществах. Тоже делали скифы, потом даже и сарматы ираноязычные в Северном Причерноморье. Вот они через греческие города, то есть они участвовали как бы вот в получении доходов. Естественно, какую-то часть этих доходов отправляли и в центральную, так сказать, казну, вот, ахеменидскую. Поэтому персидские цари, в общем-то, смотрели на эти отношения весьма и весьма, так сказать, так либерально. Им это было выгодно. И вот иранское влияние варварское, оно проявлялось в основном только вот в верхушке, той верхушке общества, которое правило местными племенами. Это были в основном вот представители иранского мира, то есть персидских, персидские вельможи, да, сатрапы, а у них в подчинении находились вожди или предводители местных племен, которые были тоже очень тесно связаны с иранцами, но они были вот как бы у них в подчинении, и через них вот осуществлялось вот это взаимоотношение с греческими городами. Но, еще раз говорю, до того, как понтийское царство стало эллинистическим государством в полном смысле этого слова, греческое влияние было очень и очень слабым. Это, угу, было в основном такое вот полуварварское объединение. И только вот после того, как в начале III века до нашей эры, ну, начались процессы формирования государства на территории понтийской Каппадокии, вот только тогда греческое влияние стало проявляться более и более, так сказать, сильно. А до этого, повторяю, это было все-таки очень слабо, потому что как бы они были изолированы, понимаете, чисто географически. Они были отделены от рога Метавра, побережье, угу, было отделено от внутренних районов. Внутренние регионы были в основном сельскохозяйственные, тут жило население очень слабо эллинизированное, даже не знавшее греческого языка. А вот в греческие города, они в основном ориентировались на торговые связи в Причерноморье, вот именно по всему побережью Черного, Синопа, Амис, Гераклея Понтийская, тот же Трапезунд, вот они были в основном заинтересованы в посреднической торговле с восточным, западным и северным побережьем Черного моря и с греческим миром. Вот так вот сложилась ситуация до начала III века до нашей.
Хорошо, но потом ахеменидская держава рухнула. Тут сильно помог ей Александр в этом.
Совершенно верно, совершенно верно. Тут понимаете еще, что произошло. Вот эти сатрапы персидские, о которых я вам говорил, в том числе и вот митридатиды, да, которые правили Каппадокией, сатрапы Каппадокии, они постепенно превратились в более независимых от центрального ахеменидского правительства сатрапов, правителей местных.
То есть еще до того, как
было еще восстание, да, в 362 году был это не антиперсидское, это был как бы заговор, восстание сатрапов, да.
А, вот это великое восстание сатрапов, да, его называют?
Да, в 362-361 году, вот в них как раз участвовали представители вот, основоположники будущей династии митридатидов. Это вот сатрап Ария Барзан, сатрап Фриги и Иония, это тоже в Малой Азии, вот, соседние с понтийской Каппадокией, близкие соседние Каппадокии. области, его сын Митридат тоже, вот, они принимали участие, да там, вот, киликийский сатрап принимал участие в этом восстании тоже. Почему так получилось? Потому что, вот, во-первых, они были удалены от центрального правительства, которое находилось в Персии, а во-вторых, они установили тесные связи с греческими городами и были в финансовом, материальном и военном, и даже, естественно, в политическом отношении более независимы. Поэтому им было невыгодно делиться той прибылью, которую они получали от связи с греческими городами.
Хорошо. Когда Александр захватил всю эту территорию, будущее Понтийское царство, оно вошло в державу Александра
вопрос, и потом к Диадоху? Да, или... Вопрос этот, в общем, очень такой сложный, потому что дело в том, что сам Александр здесь не был. Эти области он не завоевывал. Он завоевал персидскую державу. Он был в Каппадокии, но прошел через Каппадокию очень быстро и двигался туда, на восток. И эти территории были им отданы его ставленником из вот, среды местных вождей, местных племен, которые весьма такую политику проводили, примерно такую, ну, весьма такую, если можно сказать, ну, жестокую. То есть они, опять же, старались получить больше прибыли для себя и поэтому очень серьезно, как мы сейчас говорим, эксплуатировали, да, местное население. И это вызвало определенное недовольство местного населения уровнем вот этого руководства этими территориями, управления этими территориями. И стали расти антимакедонские настроения. Сам Александр, в общем-то, этими вопросами не занимался. Его интересовали больше дела, связанные с завоеванием, собственно, вот, туда, в Центральной Азии в это время. А местное население, оно стало сплачиваться вокруг, вот, ну, если можно так выразиться, тех вождей местных племен, которые были не очень хорошо настроены или очень, не очень дружелюбно настроены к македонской власти.
Хорошо, смотрите, у нас тогда есть местное население, у нас есть местные вожди, а вот как относились митридатиды, то есть вот эти вот сатрапы, бывшие персидские, к этому всему?
Вот, значит, после смерти Александра в 323 году регент, ставший регентом этого государства Пердика, сподвижник Александра, назначил правителем этих областей грека Евмена Искардии. Евмен Искардий был очень такой человек тоже, весьма честолюбивый, как и все диадохи, преемники Александра. Он тоже довольно жестоко управлял этими территориями, тем более, что он использовал эти территории как базу для борьбы с другими диадохами за власть.
Диадохи, да, это военачальники Александра, которые потом делили его державу.
Да, это преемники, да, это преемники, да, Александра, но их мы традиционно называем диадохи. Вот, то есть это те, кто поделил империю Александра Македонского. Вот. Они все боролись между собой за главенство, и вот одним из таких был как раз Евмен. Он, естественно, эту территорию использовал для борьбы с другими диадохами. После его смерти, он погиб как раз вот, в 316 году приблизительно, эти территории отошли к Антигону, другому подвижнику Александра, который считался сатрапом всей Азии, да, вот всей Азии, Фригии, Малой Азии, и, в общем, один из наиболее могущественных таких последователей, преемников Александра. И в свите этого Антигона находился Митридат. Вот, он был сыном правителя города Киос, греческого города Киос, это небольшой городок, это область Мисия, на северо-западной части Малой Азии. Он находился в свите Антигона, вот сын, но дело в том, что и отец тоже, и Александр, и Антигон, простите, заподозрил его в заговоре против себя. Лично, и отец его, вот Митридат, правитель Киоса, предупредил, что готовится покушение на его сына Митридата. И тогда, значит, используя там помощь своих друзей, этот Митридат, сын Митридата, правителя Киоса, бежал от Антигона и укрепился вот на этих землях Пафлагонии, на границе Пафлагонии и Понтийской Каппадокии, вот на будущих землях Понтийского царства, в укреплении Кимиата. Кемиат – это крепость, эти в основном укрепленные были тогда поселения, они еще были основаны при хетах, но потом, так сказать, в эпоху эллинизма существовали, и даже потом и в эпоху Римской империи тоже. Вот это было крупное такое укрепление, и вот бежав туда, как сообщают античные авторы, он сумел привлечь себе очень много сторонников из среды местного населения. Почему? Потому что он начал пропаганду антимакедонскую. Его же обвинили в заговоре против Антигона. Антигон — это, ну, будущий, так сказать, отец, дед даже, правильно, наверное, сказать, будет. Он один из предков будущей македонской династии Антигонидов, да, который потом будет с 3 века править в Македонии до 2 века до нашей эры. Вот. И, естественно, он проводил антимакедонскую пропаганду, а вот антимакедонские настроения, о чем я вам уже были довольно сильны, и поэтому к нему пришло очень много народу. И это позволило ему начать процесс расширения территории, которая, как митридатиды считали, вот с чего мы с вами начали, это их родовые земли, которые даны были им еще Дарием, Киром и Дарием, в основном Дарием, так сказать, основателями Персидской империи.
То есть вот понимаете? Тут он исполнил свою,
совершенно верно,
это, да, свою родословную.
Да, и вот на основании антимакедонских вот этих вот лозунгов, да, антимакедонских настроений, ему удалось закрепиться. И вот Кемиата стала, если можно так сказать, ну, как бы первой столицей, да, мы не говорим, что это первый, но условно говоря, это вот резиденция этого первого Митридата, которая, ну, постепенно выросла до такой царского укрепления, царской резиденции крупной. Прототипа столицы будущего государства.
Я правильно понимаю, что он стал таким лидером региональным вообще, в принципе, сопротивления совершенно против верно. Македонии? То есть и это ему позволило вообще совершенно собрать верно. Понтийское царство?
Первоначально он действительно был, вот как мы сейчас любим говорить, региональным правителем. Да, ну, конечно, это небольшая по тем временам, конечно, не сравнишь ни с селевкидской державой, да, соседней, ни с фракийской державой или Симаха, да, вот, которая в то же время существовали, не с Птолемейским Египтом, естественно. Да, это такая вот небольшая, такой анклав, где в основном население было не эллинизованным, хотя верхушка, еще раз повторяю, хотя они были иранцы, но они, естественно, уже были эллинизованы. Раз он находился в свите Антигона, конечно, он и по-гречески говорил, естественно, совершенно свободно, и писали по-гречески, греческие традиции уже переняли, и все, в общем, так сказать, говорило о том, что уже верхушка была эллинизована. Но дело в том, что нужно было себя показать как властитель местного населения, еще слабо знавшего греков, да, вот он, естественно, разыгрывали такого местного правителя, да, местного царька персидского происхождения, который имел законные права на этой земле. И вот это привлекало к нему население различных племен, которые здесь обитали. И постепенно владения вот этого Митридата стали расширяться. Особенно на эти области претендовали и другие македонские диадохи, последователи Александра. Помимо, вот я уже мной упоминавшегося Евмена, помимо Антигона, его еще, кстати, называют Антигона Одноглазый, он потерял в одной из битв глаз, поэтому он был, по-гречески это моновтальм, то есть одноглазый. Вот, он тоже претендовал на эти земли, Лисимах вот, претендовал на эти земли, Селевк, основатель государства селевкидов, тоже претендовал на эти территории. И ему удалось, используя, очевидно, вот, противоречие между вот этими правителями македонскими, как-то вот закрепиться и усилить. Поэтому уже тогда вот первый царь Македонии показал себя, ну, даже он еще, может быть, был даже и не царь, мы точно не знаем его титул, потому что вот здесь ученые спорят, ну, скорее всего, он, конечно, уже был, видимо, царем, в любом случае, монета, золотая первая монета выпуска от Понтийского царства, который приписывают Понтийскому царству, но еще с македонскими символами, македонскими типами, там стоит титул «Царь Митридат». Вот, приписывают ему, первому основателю.
А сколько? Держа,
возможно, он был царем, но ему вот удалось использовать противоречие между крупными державами.
Сколько ему у него ушло времени на то, чтобы собрать вот это ядро основы, которое стало?
Ну, приблизительно точно мы не знаем, но, во всяком случае, вот уже где-то 70-е годы 3 века до нашей эры, ему удалось укрепиться на побережье Черного моря, в городе Амисе, вот в теперешнем Самсуне, а потом получить в свое распоряжение и другую греческую колонию на побережье Черного моря, вот на южном побережье, город Амастру, теперешнюю Амасру в Турции. Вот, то есть он уже смог выйти к Черному морю, и уже тогда наметилась тенденция политики не сколько расширяться, да, действительно, и расширяться, так сказать, по суше, по территории, так сказать, Восточной Малой Азии, Восточной Анатолии, но и продвигаться к Черному морю. Уже тогда это было важно. Почему? Потому что персидские ксатрапы этого региона всегда были заинтересованы в том, чтобы иметь греческие города под своей власть.
Это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим про Понтийское царство, и после новостей мы поговорим о том, как это, собственно, государство стало большой головной болью Римской империи.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Сергей Юрьевич Сапрыкин, мы говорим о Понтийском царстве. И вот мы уже подошли к тому моменту, когда оно, во-первых, возникло, мы поняли примерно, как была устроена его предыстория, что очень сильно будет влиять, естественно, потом на его существование. Вот, и начали говорить о том, как оно закрепилось на Черноморском побережье. А Черное море — это все-таки, ну, один из важнейших, наверное, элементов в истории, потому что понтийцам удалось захватить, я не знаю как, целиком всю черноморскую торговлю или нет в своей руке?
Ну, процесс... как бы захвата, да, вот территории Причерноморья был очень долгим и очень таким тяжелым для Понтийского царства. Как я уже сказал, первые греческие города, которые были расположены на южном побережье Черного моря, это Амис и Амастрия, попали под управление понтийских царей уже вот на первом этапе существования, в первой половине III века до нашей эры. Но на самом крупном городом на этом побережье был город Синопа. Естественно, очень крупная колония, древняя, еще с 7 века существовавшая здесь. Она держала в своих руках практически всю причерноморскую торговлю, так скажем. И это был, конечно, лакомый кусочек для понтийских царей. И только лишь в начале II века до нашей эры, после первой неудачной попытки в конце III века завладеть Синопой, тогда Синопе помогали крупные торговые центры греческого мира Родос и Кос, это наиболее активные центры, которые торговали в Причерноморье в то время, вот только благодаря их помощи Синопе удалось выдержать осаду понтийского царя Митридата III в 220 году. И только лишь в 183 году Фарнак I, понтийский, очень агрессивный и очень толковый полководец и царь, вот он смог быстро овладеть Синопой. Это вызвало тогда очень большой шум в тогдашних, так сказать, политических кругах. Рим уже тогда стремился укрепиться в этом регионе. Естественно, Риму, ну, как всегда, Рим проводил очень такую двурушную политику. С одной стороны, он сквозь пальцы смотрел на захваты Фарнака, поскольку рассчитывал, что агрессивная политика Фарнака ослабит его друзей, которых Рим облагодетельствовал огромными территориальными приобретениями после победы над Селевкидским царством в 188 года до нашей эры. Вот по Апамейскому мирному договору большая часть Анатолии отошла к Пергаму и к Вифинии, и к Родосу. Это соседние с Понтом государства. А с другой стороны, он вот как бы был недоволен тем, что Фарнак захватил Синопу. Но вот благодаря той неразберихе, которая тогда сложилась после победы над Антиохом III, от римской победы, Фарнаку удалось захватить Синопу и сделать ее столицей, собственно, государства. Это крупный эллинский центр, он стал столицей, центром, так сказать, греческой культуры. И вот благодаря тому, что греческие крупные города Южного Понта вошли в состав Понтийской Каппадокии, началась вот эта вот эллинизация, процесс втягивания варварского населения Восточной Анатолии, подчинявшейся понтийским царям. Ну, это были каппадокийцы, как я уже сказал, там, тибарены, пафлагонцы, каппадокийцы, так сказать, иранского происхождения и другие. Вот они стали эллинизовываться довольно быстро. Причем вот эти города, они, войдя в состав понтийского царства, потеряли, как мы сейчас говорим, свою автономию и самостоятельность, поскольку они теперь непосредственно находились под контролем или даже под властью, прямой властью, эллинистических понтийских царей. Это первое. Хора, конечно, их, то, что их кормило всегда, это аграрная территория вокруг, так сказать, города, полиса, да, часть полиса, эта Хора частично была ими потеряна и отошла к домену, так называемому царскому домену вот понтийских монархов. Дело в том, что я уже с этого начал, понтийские цари рассматривали эти территории как свои наследственные земли, и все преемники, так сказать, вот Атана, да, предка понтийских царей, которые управляли этими территориями в понтийской Каппадокии и соседними с ними территориями, тоже были персидские сатрапы этого же примерно рода, ну, или их родственники, они рассматривались как властители наследственных доменов вот понтийских монархов. И вот все земли, которые теперь вошли в состав Понта, они считались царским. Они считались царским землевладением. Какие-то небольшие кусочки Хоры у полисов остались, но это были, конечно, уже не те большие территориальные такие владения, которые отличали эти полисы, скажем, в 4 веке, да, в 5-м, 4 веке до вхождения. Это были лишь такие узкие полоски земли. Большая часть земли теперь считалась царской. Вот это была основа эллинистического землевладения, социально-экономических отношений. Дело в том, что в Ахеменидском государстве земля считалась такой собственностью царей, да, цари там давали земли храмам, так сказать, своим сатрапам, это, как обычно, это было на Древнем Востоке, но большая часть земли принадлежала царскому.
То есть, получается, а как было устроено
царь,
это все?
Да, значит, было царское землевладение и полисное землевладение, поскольку царь считался верховным собственником земли, как вот наследник, вот, персидских монархов, да, типа в это время уже персидской державы не существовало, и понтийские цари как бы подспудно начали считать себя как бы наследниками, да, преемниками ахеменидов, и вот поэтому они им пытались подражать и в политике, и в экономике в какой-то степени, и вот считали себя как бы вот теми правителями, которые управляют наследственными землями, отсюда и царское землевладение.
Хорошо. То есть, получается...
А греческие полисы как бы были включены в состав вот, государства, но сохраняя очень слабую долю автономии, очень-очень слабую, они, тем не менее, почти что полностью были инкорпорированы в состав вот этого.
Ну вот я хочу разобраться, как это работает. То есть, смотрите, у нас есть царское землевладение, да. Это просто земля, которая вся принадлежит царю, и все, кто там
царю
живут...
Ну, царю сатрапом царским, да, так сказать, чиновником, его чиновником, да.
Все, кто там... Все,
племенам, там общины были, община еще земля была тоже, да, но она тоже контролировалась с сатрапами, да, как это всегда было.
И с нее налоги платили в государственную казну.
Да, в государственную, в царскую
казну. Для содержания армии. Там,
да, совершенно верно. Да, 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 это вот для содержания армии, налоги, все это шло в, для подпитки государственного аппарата, административного и так далее.
А часть земли была выделена в полисные земли.
Да, часть осталась у греческих городов. Небольшие очень такие. И без этого полис существовать не может.
Оттуда налоги платили в царскую казну?
Платились, конечно.
Все равно.
Да, естественно.
Но больше часть, наверное, все равно шла на содержание именно города.
Естественно,
там,
да, конечно.
Хлебом,
какая-то тогда часть шла, да, поскольку эти были очень богатые города, но им нужно было оставить определенное количество земли и некоторую долю свободы и автономии, поскольку греческий менталитет не мог существовать без, так сказать, такого свободомыслия определенного, да. Mm-hmm. Тем более, что эти города, как я уже сказал, имели очень большое влияние на другие греческие полисы причерного, и через них можно было серьезно обогащаться. отличаться, поскольку это были города-посредники в торговле, да, и часть прибыли, естественно, они как бы отстегивали вот...
Хорошо, а сами города, смотрите, у нас там живут грекоязычные населения, которые себя считают греками, но они в то же время подданные, получается, понтийского царя. Да, да. Они платят налоги со всех своих там торговых операций, какие-то тоже в царскую казну, но при этом они активно общаются со всеми, ну, то есть мы понимаем, да, что Северное Причерноморье — это житница главная, в смысле, господи, сельское хозяйство, а это все зерно там производится. Зерно,
да, совершенно верно. Вот. Когда-то основным контрагентом были Афины, теперь Афины уже к этому времени, естественно, потеряли свое мировое значение, они стали лишь как такой центр просвещения и культуры. Выдвинулись другие государства, Кос, Родос, Книт, островные центры. Вот они в основном, Гераклея Понтийская тоже, ее влияние ослабло. И вот благодаря тому, что сохраняли связи греческие города по всему Причерноморью, конечно, было очень выгодно использовать их. И вот до нашего времени дошла очень интересная надпись, которая была найдена в Херсонесе Таврическом еще в конце 19 века, когда...
Севастополь
современный. Да. Императорская археологическая комиссия копала Херсонес Таврический. Вот лепер... Роман Христианович, который тогда руководил раскопками Херсонеса, нашел надпись. Это фрагмент договора между вот как раз Фарнаком Первым Понтийским 179 года до нашей, о котором я вам рассказывал, и Херсонесом, где говорится о том, что Фарнак, значит, окажет помощь Херсонесу в случае нападения на его территорию варваров. Уже, значит, вот завладев Синопой, уже укрепившись на Черном море, Фарнак начал политику продвижения в сторону Северного, ну, вообще в сторону Причерноморья, потому что фрагмент еще похожей надписи, но это не договор, очевидно, а какой-то, так сказать, немножко документ другого плана, он тоже связанный с Фарнаком, был найден в Варне, в Одессе, в греческом Одессе тоже. То есть уже установились связи с греческими городами Причерноморья, у понтийского государства, уже в начале II века до нашего.
Давайте попробуем сейчас опустить вот эту политико-военную историю, потому что мы в ней закопаемся. Но так или иначе, получилось, что после этого Понтийское царство завоевало еще и весь север Причерноморья, то есть современный Крым, Керчь, ну, Боспорское царство, Керчь и там нашу Кубань современную. Вот, Колхида — это Грузия. То есть она вот так вот окружила и очень серьезное влияние оказывала на фракийские города греческие. То есть это западная часть Причерноморья. То есть современная Болгария, там вот это вот все. А как там было это устроено? То есть это же новые владения. Как они их инкорпорировали в государство?
Вот установление... так сказать, такой причерноморской, да, как бы создание, да, вот как мы сейчас говорим, причерноморской или пан-понтийской, да, понт — это Черное море, так греки называли, отсюда, значит, пан-понтийской причерноморской державы связано уже с именем последнего царя династии Митридатидов, официально последнего, Митридата VI Евпатора, наиболее известного, гора Митридат в Керчи, которая... Туристы часто посещают и смотрят окрестности, с нее хорошо видно. Это вот как раз названо в честь Митридата VI Евпатора. Вот именно ему Понтийское царство обязано своим расширением за счет включения земель по всему Причерноморью. Это произошло тоже не сразу. Это произошло после серьезных войн, которые Понтийское царство вело на протяжении II века до нашей эры. Это произошло благодаря очень умелой дипломатической политике предшественников Митридата, вот его деда Фарнака I, его отца Митридата V, когда Понтийское царство уже серьезно расширило свою территорию за счет соседей, вот Фригии, Каппадокии, Пафлагонии, уже практически Понтийское царство стало ведущим эллинистическим государством Малой Азии на Переднем Востоке. И вот так случилось, что Рим, я уже говорил, очень коварно. Его политика была в это время, Рим сам продвигался в этом восточном направлении, и он почувствовал угрозу
Ну да, они столкнулись,
да, потому со стороны что они шли на восток, Понтийского царства, да, что слишком серьезное расширение Понта будет очень угрожать римским интересам. И вот где-то в 123-120 году до нашей эры удалось Риму путем заговора покончить с Митридатом V, отцом Митридата VI, и попытаться, так сказать, укрепить свое влияние в Понтийском царстве, сделать его вассальным государством. Но были отобраны земли, которые были присоединены Малой Азии Митридатом V, и Понтийское царство стал испытывать серьезный кризис. И вот когда пришел к власти его сын Митридат VI, вот он умелой дипломатической, военной политикой, укрепившись в своем государстве, ну, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, там очень жестоко это он приходил к власти, он расправился с собственной матерью, которая была замешана в этом заговоре, как проримский агент, ее считали. Она была селевкидской принцессой, вот, поскольку понтийские цари женились на представителей селевкидского дома, из политических соображений, естественно. Расправился со своим братом, со своей сестрой, каппадокийской царицей, которую он отдал каппадокийскому царю в жены для усиления своего влияния восточного. В общем, очень серьезная была такая восточная, чисто коварная политика. Вот он укрепился где-то к концу II века до нашей эры, и началась экспансия Понтийского царства на север. Укрепившись, значит, вот на севере, в Херсонесе, на Боспоре, в Колхиде, эти земли Крыма, Таврики, Северный Кавказ, значит, Азиатский Боспор, да, Синдика, вот, регион, Краснодар, ну, вот это Тамань, приблизительно земли до Новороссийска и Колхида, были объявлены наследственными доменами Митридата VI. Дело в том, что Митридату удалось как бы воссоздать опять ту державу, которая была до него, поскольку он использовал очень интересный прием. Он сумел добиваться от местных правителей того, чтобы его усыновляли как преемника ахеменидских царей, который имел право на эти земли. И его, значит, усыновляли, и таким образом он становился правителем этих территории. И вот эти области, вот как я уже сказал и перечислил, Крым, Херсонес, ну, может быть, еще Ольвия на Южном Буге, Крым, Херсонес, особенно Боспорское царство, вот эти самые такие экономически важные сельскохозяйственные регионы, хлебородящие области, Колхида, Каппадокия, вот они по Флагонии, они стали наследственными доменами Митридата. Здесь стало укрепляться царское землевладение. И греческие полисы, которые здесь существовали, так же, как когда-то греческие полисы на территории Понтийского царства, они объявлялись вроде бы свободными, им давалась определенная гарантия свободы, они сохраняли свою хору, но в то же самое время за счет вот привлечения местного населения укреплялись царское землевладение.
То здесь есть примерно по тому же принципу,
что было и в самом вот Понтийском царстве, на территории Понтийской Каппадокии и Пафлагонии, Малой Азии. Вот эти же вот процессы, как мы говорим, эллинизации, да, или эллинизма, вот они начали тут работать где-то вот с приблизительно конца второго, начала первого века до нашей эры, когда эти территории вошли в состав Понтийского царства. И как, ведь в чем была причина включения этих областей в состав Понта? Митридат знал, что ему придется рано или поздно столкнуться с Римской республикой, которая в это время активно продвигалась в Восточную Анатолию, укрепилась в Малой Азии, здесь уже были римские провинции, продвигалась на восток, и, естественно, Понтийское царство будет представлять из себя, Митридат это понимал, основного противника римских полководцев, которые вот двигались в этом направлении. И он начал создавать себе сырьевую базу, да, вот этот вот оплот, который в качестве этой вот сырьевой, так сказать, такой базы, он, прежде всего, вначале рассматривал понтийские греческие полисы, которые тут были очень богатые, с их хорой, местное население, и вот он начал пытаться их как-то закрепить. И вот были объявлены наследствием вот те области, о которых я уже вам говорил. А вот Западное Причерноморье не было объявлено наследственным. Здесь греческие полисы признали, так сказать, себя, ну, как бы, с союзниками Митридата VI. Сюда были введены для защиты от местного населения, которое постоянно, так сказать, пыталось захватить часть хоры этих городов Истрии, Калатис, Аполлония, вот на болгарско-румынском теперешнем побережье, греческие полисы. Сюда были направлены гарнизоны римских, понтийских войск для защиты этих полисов и удержания их в качестве союзников.
Заключили договор, да, о защите.
А местное фракийское население, особенно агрессивные фракийские племена юго-восточной и южной Фракии, рассматривались Митридатом как союзники для того, чтобы они традиционно нападали на Македонию и Грецию. А в это время Македония и Греция уже были римскими. Угу. Уже Рим здесь укрепили. Здесь были римские провинции. И ему было выгодно, чтобы через Балканы фракийские племена нападали на Македонию. Их просто наускивал и натравливал на эти территории. И таким образом эти племена были его союзниками. Ну, можно сказать, вассалами, да, но союзниками. А вот эти области, о которых я вам говорил, восточные, да, вот Крым, еще раз повторяю, Северный Кавказ, Колхида, вот то, что вот так вот идет по кругу, да, Пафлагония, Понтийская Каппадокия, Колхида, Южная Колхида, это были наследственные земли Митридата VI.
Я вот хочу понять, как это все было устроено между собой экономически, точнее, как это все скреплялось. Я вот такую придумал метафору, поправьте меня, если я совершенно не прав. А вот как я себе это представляю, как это все было организовано. У нас есть местное варварское население, которое занимается в основном сельским хозяйством, предположим, там где-то на севере, какие-нибудь скифы, пахари, ну вот, вот там.
Ну,
вот
уже тогда, вот... их уже, это еще было во времена Геродота, к этому времени уже.
Позже
их...
уже, да, ну да, вот, вот, в общем, сельскохозяйственное население. А было местное население варварское, я имею в виду, то, которое занималось там какой-нибудь горной добычей, да, поскольку, насколько я понимаю, Грузия, да, Колхида и север, собственно, Анатолия, это тоже все такое... такие горнодобывающие регионы. А есть вот эти точечки эллинистических городов, и, собственно, вот эти греки, греческие полисы, они как такой, как кровеносная система. Они осуществляют торговлю, обмен вот этого всего.
Да, совершенно верно.
И Черное море такое, как, вот, позволяет там вот основать этим кораблям.
Совершенно верно. Дело в том, что... Да,
секунду, что... сейчас я закончу, пардон. А поверх всего этого получается вот эта вот власть Митридата, это как вот такое вот государство образующее, вот то, что заставляет это все держаться вместе и работать. Это все такой как бы мозг, я не знаю, скелет, вот все, что держит вместе.
Да. Это именно так и было, что это, конечно, монархическая власть, типичная эллинистическая, как мы сейчас говорим, авторитарная, да, вот хороший термин, авторитарная власть, он был верховным собственником земли как наследник тех царей, которые здесь начали править еще с эпохи, вот, о которой мы с вами начали говорить в начале передачи. Вот, он был, конечно, верховным собственником всей земли. Ему подчинялись полисы, ему подчинялись население в крепостях, которые вот вошли в состав его государства. Они раньше входили в состав Боспора, да теперь Боспор стал наследственным доменом Митридата. Митридат стал царем Боспора. Эти земли вошли в состав понтийско-боспорского государства. Но для того, чтобы создать здесь сырьевую базу экономическую, чтобы получать отсюда сырье для подготовки к войне с Римом, ему, конечно, нужно было объединить их экономически. Сделать это было очень сложно, потому что, с одной стороны, действительно, вы правы, были греческие города с их мощной торговыми связями, экономическими связями, а с другой стороны слабо эллинизованное местное население разного происхождения, то есть скифское, и сарматское, и синдомиотское, и колхи, и уже и там пафлагонцы, тибары и так далее. Действительно, это все было очень сложно объединить, но Митридат начал с того, что он вначале попытался объединить греческие полисы под своей властью, вот, и используя греческие полисы как экономическую базу. Через греческие полисы северного причерна, особенно из Кубани, из восточного Крыма, сказать, вот, региона Южного Буга, да, где Оливия и Поднестровье, это самые, так сказать, такие хлебородящие регионы, вот, отсюда поступал хлеб, этот хлеб шел, значит, на пропитание, на подготовки, так сказать, вот, запасов для войны и прочее. Поэтому их нужно было объединить экономически. И он их попытался объединить созданием, вот, введением, вернее, такой унифицированной монетной системы. На Понтийском царстве при Митридате получили возможность чеканить свою монету медную греческие полисы в большом количестве. И это была такая квазиавтономная чеканка, она находилась, конечно, под контролем чиновников пунты царских, да, но это была чеканка греческих полисов. И вот эти, эту чеканку попытались использовать для того, чтобы экономически, финансово объединить и создать вот какой-то такой, как, нечто подобное единому денежному рынку для оплаты вот всевозможных расходов. Вот эта вот медь понтийская, она очень активно стала ходить на рынках греческих полисов. И таким образом и платили вот этими деньгами оплату наемникам, которые служили в греческих городах в качестве гарнизонов войск.
Ну, понятно, Митридата, что общая валюта, да, она вот скрепляла вот единый, да. Да. У нас меньше минуты остается, да, я просто волнуюсь. Да.
А потом, это сложный очень вопрос. А потом, значит, когда после его первых поражений от Рима греческие полисы стали выказывать недовольство политикой Митридата, он тогда переориентировал свою политику на местные племена. Он начал привлекать на царские земли местное население. Оно оседало на этой земле, бывшие кочевники оседали на этой земле, были укреплены сельские поселения, превращены в крепости. Это было и в Колхиде, особенно на побережье Черного моря. Это было в Крыму, это было на Северном Кавказе, на Тамане. И вот в противовес греческим полисам, которым он теперь не доверял, он начал теперь опираться на укрепление сельские, мощные, да, крепости. Вот то, что мы называем военно-хозяйственные поселения на царской хоре. Стало укрепляться царская хора за счет греческих городов. Понятно?
Понятно, но все равно у него ничего не получилось, потому что Рим, как известно, это такая всесокрушающая машина, которая перемолола его, причем не только военной силой, но и вот этими своими хитрыми политическими интригами. И в каком году мы можем говорить о завершении истории?
Ну, в 63-м году
до нашей эры умер
Митридат, но... заключая, нужно сказать, что Понтийское царство было потом возрождено, но уже под римским контролем, Марком Антонием в 37 году до нашей эры. И просуществовало до 64 года нашей эры. Только Нерон ликвидировал Понтийское царство.
Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня был Сергей Юрьевич Сапрыкин. Мы говорили о Понтийском царстве. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.